Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книги? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, друзья, у нас письмо от Михаила Иосифовича из города Хайфа. Это Израиль. Михаил Иосифович пишет следующее. «Дорогой Александр, я недавно стал слушать ваши программы, и они мне понравились. Почему-то во всех ваших программах очень мало освещается еврейский вопрос. Почему в журналах и газетах, и радиопередачах, и телепередачах почти всегда речь идет о том, как плохо поступают евреи, и как жаль палестинцев, у которых нет ничего. Нет ни земли, нет своей территории, нет Иерусалима, нет будущего и так далее. Знаете, дорогой Александр, что еврейский народ существовал постоянно 3300 лет, и нам земля досталась от праотца Авраама. Знали ли вы то, что 700 раз мы вспоминаем слово «Иерусалим» в священной книге евреев Танах, и что в Коране никогда не встречается слово «Иерусалим»? Знаете ли вы, Александр, что евреи всегда молятся в направлении Иерусалима, а все арабы становятся спиной к Иерусалиму? Дорогой Александр, вы не обижайтесь, что я так пишу, но мне очень больно о моем народе и что мало кто еще его защищает. Я много чего мог бы вам написать, но чувствую, что пока хватит». Так пишет Михаил Иосифович, слушатели из Тель-Авива. Уважаемый Михаил Иосифович, лично я не знаю, почему вся пресса так мало говорит о вопросе еврейском и так негативно настроена к народу, избранному Господом. Я знаю, что Израиль начал существовать в 1312 году до нашей эры, то есть 2000 лет до того, как появился ислам. В 1967 году палестинские беженцы начали присваивать земли Израиля. Это случилось 20 лет после восстановления нового Израиля. Дорогой Михаил Иосифович, мы также знаем, что Иерусалим был столицей более 3000 лет, и даже тогда, когда Иордания захватила однажды Израиль на короткое время, даже тогда никто не подумал сделать Иерусалим столицей арабского народа, и никто из лидеров не посетил Иерусалим. Но если сравнить те 22 года захватчиков, которые Израиль был в руках разных держав, то это становится смешно. Нельзя же говорить, что Израиль потерял свое историческое наследие именно из-за этих 22 лет. Мы знаем, что основал Иерусалим царь Давид, и это был один из самых любимых Богом царем, и мы знаем, что Махомед никогда не был в Иерусалиме. во время основания Нового Израиля арабские лидеры настойчиво говорили всем палестинцам, чтобы они уходили из Израиля, так как они, арабы, будут очищать Израиль. 68% ушло из земли Палестины, никогда не увидев израильского солдата. И все же израильтяне, где бы они ни были, были в страшных преследованиях, и особенно в арабских странах. Палестинцы никогда не хотели и не думали интегрироваться с народами, с которыми жили как беженцы. Арабы всегда были представлены 8 странами, а палестинцы всегда отдельно. И все же в любых конфликтах с Израилем арабы и палестинцы объединялись против одной маленькой нации – Израиль. Дорогой Михаил Иосифович, мы знаем, что в последних 5 войнах были много потерь, и были они начаты арабами, а израильтяне защищали себя, и у них были большущие победы. Хотя до этого момента многие арабские страны призывают людей против Израиля, Израиль всегда хотел мира и сделал многие уступки территорий ради этого мира. Мы знаем, дорогой Михаил Иосифович, что под управлением Иордании многие синагоги и еврейские кладбища были поруганы и обесчищены, и религиозные права евреев были ущемлены, тогда как при правлении израильтян все права людей были восстановлены, и религиозные культы, как мусульман, так и христиан, были восстановлены в полной свободе, и не только эти главные религии, но и разные другие конфессии сегодня имеют право на вероисповедание. К сожалению, Михаил Иосифович, мы знаем, что сегодня даже Объединенные Нации не обращают никакого внимания, когда Израиль поднимает тот или же иной вопрос о постоянных поруганиях святых мест и могил. Лично я думаю, Михаил Иосифович, что Израиль будет же защищать только Господь, но для этого нужно возвратиться всему Израилю в покаяние к Мессии. Мессия был отвержен первый раз, и вот сегодня есть большущая возможность подумать об этом отвержении и исправиться и принять Спасителя Мессию. Апостол Павел в своем послании к римлянам в 10 главе в первых 4 стихах писал насчет еврейского опроса следующее: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». А потом ниже, в 25 и 26 стихах, говорит дальше: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова». Там же в 11 главе апостол пишет следующее: «Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня они ослеплены». И все это, дорогой Михаил Иосифович, Бог употребил для того, чтобы многие язычники пришли к Спасителю Христу. Поэтому, как читаем здесь же, Господь возбуждает ревность в них, чтобы в конце концов уверовали в Мессию Иисуса Христа, все евреи. Дорогой Михаил Иосифович, прочитайте очень внимательно 9, 10 и 11 главы послания апостола Павла к римлянам. Там довольно ясно описан еврейский вопрос. Друзья дорогие, сделав этот краткий обзор почты, ответив частично, конечно, на письмо Михаила Иосифовича, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». В этот момент мы изучаем последнюю книгу Нового Завета, последнюю книгу Библии. Это книга «Откровение Иоанна». Мы подошли с вами ко второй главе. Слушатель, Церковь Христова – это истинная Церковь, состоящая из возрожденных людей, занимает очень высокое положение перед Богом, как здесь, так и в вечности. В послании к евреям, начиная 5 главой, говорится, что Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так мы читаем, слушатели дорогие, в 5 главе послания к Ефесянам. Церковь – это цель совершенного Христом искупления, и Он достиг ее и хранит ее, как зеницу ока. Если вы так будете смотреть на Церковь, дорогие слушатели, тогда вам станет понятна и забота Господа Иисуса о ее святости и о ее чистоте. И тогда вам станет понятным содержание писем, которые Господь поручил апостолу Иоанну написать к семи поместным церквям, представляющим собой семь великих периодов в истории Церкви Христовой. В прошлый раз мы не успели окончить рассмотр письма к Смирнской церкви. Слово «Смирна» означает «страдание», как я уже упоминал в прошлой нашей лекции. Это была церковь страдальцев за имя Христово. Многие верующие там умерли мученической смертью. Исторический период, представленный этой церковью, простирается от сотого до 314 года нашей эры, как раз до издания эдикта царем Константином о терпимом отношении к христианам. За этот период было замучено до 5 миллионов христиан. Христианами не считались, на них смотрели как на разрушителей общественных устоев, смущающих народ своим учением. Их почитали за сор, который попирался ногами гордых грешников. Сейчас мы перечислим тех римских императоров, которые наиболее жестоко преследовали христиан. Император Нерон, обезглавивший апостола Павла, повелел своим воинам поджечь Рим и обвинил христиан именно в этом поджоге. Христиане стали самыми ненавидимыми людьми во всей Римской империи. Население при помощи властей жестоко расправлялось с ними. Доминициан в конце первого века подверг христиан еще более жестокому гонению. Император Траян в начале второго века беспощадно расправлялся с христианами. Епископ Игнатий был сожжен живым. Во второй половине второго века Маркус Аврелий видел в христианах своих злейших врагов, и он тысячами предавал их огню и мечу. За ним идет не менее жестокий Северус в начале третьего века, потом Максиминиус, Десиус, Валериан, Авлериан и, наконец, самый жестокий из всех этих императоров Диоклетиан. Господь Иисус ободряет верующих, говоря: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Господь имеет специальные венцы для тех, которые переносят страдания за Него. Мой друг, если ты сейчас страдаешь ради Иисуса Христа, знай, что Господь помнит о тебе. Он имеет нечто самое прекрасное для тебя в вечности, а это венец жизни. Жизнь вечная будет украшать тебя немеркнущей славой. В 11 стихе мы читаем, слушатели, следующее: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Христос призывает нас не к поражению, а к победе. Он говорит через Иоанна: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. А верующих юношей Иоанн заверяет, говоря им: «Вы победили лукавого». И в том же послании мы читаем: «Вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Дальше Господь говорит о второй смерти. Вторая смерть – это вечное разделение человека с Богом. Над побеждающим вторая смерть не имеет власти. Теперь мы кратко остановимся на письме к Пергамской церкви. Церковь в Пергаме представляет собой историю Церкви Христовой в период от 314 до 590 года нашей эры. Я назвал этот период периодом распространения язычества без ограничений. Почему? Потому что в этот период мир вошел в церковь, и церковь начала удаляться от личности Христа. Читая письмо от Пергамской церкви, мы видим в нем глубокую духовную проницательность нашего Господа, с печалью взирающего на те изменения, которые произойдут в его церкви, и они произошли. Город Пергам расположен к северу от Смирны, нынешнего Измира. В то время как Смирна была большим коммерческим центром, Эфес – большим политическим центром. Пергам был большим религиозным центром. Он был столицей Пергамского царства и находился в одной из красивейших местностей Малой Азии. Пергам – это королевский город. В нем был построен храм Цезарю Августу. Император Август приезжал сюда на отдых, когда в Риме наступали холода. Пергам славился не только величественными храмами, в нем находилась величайшая библиотека языческого мира, имевшая больше 200 000 книг, написанных на пергаменте. Это была библиотека, которую Марк Антоний подарил своей любовнице Клеопатре. Царица Клеопатра повелела перенести все эти книги в Египет. Куда? В город Александрию. Александрийская библиотека с того времени стала самой великой в мире. Ныне на месте Пергама остались лишь развалины. Мы прочтем 12 стих из 2 главы книги Откровения. В нем наш Господь повелевает Иоанну написать письмо к Пергамской церкви и говорит: «И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит, имеющий острый с обоих сторон меч». Письмо, слушатели, адресовано к ангелу, то есть к служителю Пергамской церкви. Острый с обоих сторон меч указывает на Слово Божье, потому что в Пергаме был центр языческих религий, и церковь в этом городе нуждалась в непрестанном руководстве Словом Божьим, чтобы не пойти путем всевозможных заблуждений. В 13 стихе мы читаем: «Знаю дела твои, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Господь указывает верующим Пергамской церкви на их трудные обстоятельства. Он знает, что верующие живут там в очень опасном окружении. Там, в центре языческого поклонения идолам, сатана воздвиг свой престол. Друзья, дорогие, знайте, что сатана еще не в аду. Он на свободе и занимает в мире очень высокое положение, как князь мира и как бог этого века. Он управляет земными царствами. Земная власть находится в руках его. Апостол Петр говорит верующим: «Трезвитесь, бодствуйте, потому что Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание апостола Петра, 5 глава, 8 стих. Во время написания Иоанном письма к Пергамской церкви сатана установил центр своей деятельности в этом городе. Причиной, почему он имел свой престол в Пергаме, было множество там языческих храмов. Сегодня все эти храмы находятся в развалинах, но в то время Пергам был величественным городом. Когда вы входили в его ворота, по правой стороне от вас красовался пышный храм богини Афины. Над ним возвышалась большущая библиотека. Дальше вы видели обширные храмы Цезаря Августа Адриана. Там, вблизи, к императорскому месту был сооружен большой жертвенник Зевсу с фигурой этого идола наверху его. А дальше было множество других храмов. Да, это было самое подходящее место для престола сатаны. Обращаясь к церкви в Пергаме, Господь Иисус хвалит ее за то, что она содержит имя Его. Она была верной в защите божественности Иисуса Христа, дорогие слушатели. Период, представленный этой церковью, как я сказал, от 314 года до 600 года, дал нам великих гигантов веры. Когда начала распространяться арианская ересь, Афанасий, епископ из Северной Африки, выступил с защитой веры. И благодаря ему Никейский собор в 325 году осудил арианскую ересь, которая, к сожалению, возобновилась через многие секты сегодня и особенно через секту свидетелей Иеговы. Другим гигантом веры был Августин, давший достойный ответ на пелагианскую ересь, отрицавшую первородный грех и то, что природа человека до конца испорчена грехом. Эта ересь, слушатели, отрицала также спасение благодатью. Именно в этот период церковь держалась еще верных доктрин веры. Господь хвалил ее за это. Но уже в стихах 14 и 15 Господь произносит два порицания этой церкви. Мы читаем: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». Как я уже говорил, слушатели, в наших прошлых лекциях, учение Валама заключалось в том, что он научил Валака, царя Моавитского, использовать склонность израильтян к греху и склонить их к идолопоклонству, а также к смешанным бракам между израильтянами и моавитянами, чтобы тем самым ослабить Израиль и победить его. Так и церковь, слушатели, церковь третьего периода, ее история, начала смешиваться с миром. В церковь начали входить необращенные люди, которые, продолжая жить прежней мирской жизнью, делали изображения божества и поклонялись им. Это привело к распространению идолопоклонства внутри церкви и к жизни недостойной христиан. Учение Николаитов заключалось в учении гностиков о свободе жить греховной жизнью, а также в делении верующих на две группы – на духовенство и на мирян. Друзья, это привело к созданию сословия священников, искавших подчинение своей власти прихожан и, в конце концов, захвативших всю церковную власть в свои руки. Христос, который сам сделался слугой для всех, ненавидит тех, которые властвуют над наследием Божьим. В глазах Христа, друзья дорогие, в глазах Христа все верующие должны быть равными в любви, подчиняющиеся друг другу и водимыми Духом Святым, а не человеческими авторитетами, как мы это часто видим сегодня. Господь, дорогие друзья, не принимает именно этих сословий, этого духовенства, которые в самом деле живут совсем другой жизнью, чем жизнь в самом деле мирян. И поэтому слушатели сословия в начале нашей христианской эры не существовали. Лишь после третьего столетия начались развиваться именно эти сословия священников. Эти сословия, слушатели, пришли к нам именно из языческого мира. В языческих религиях эти сословия давным-давно уже существовали, и некоторые христиане стали подражать им, и в скором мы видим, что эти сословия появились в христианстве, к сожалению. И таким образом, дорогие слушатели, мы видим, что третий период церкви, период этой истории церкви, начал смешиваться и смешиваться все больше и больше с этим миром. В церковь начали входить необращенные люди, как я уже сказал выше, которые, друзья, продолжая жить прежней жизнью, делали даже изображения разных святых, разных божеств и поклонялись им, учили других поклоняться этим божествам, этим идолам, думая, что таким образом они каким-то образом привлекут больше людей к церкви. И в самом деле это было абсолютно наоборот. Они разлагали церковь и разлагали все больше и больше. Таким образом, друзья дорогие, церковь в скором стала абсолютно идолопоклоннической церковью, и она таким образом прошла много столетий. Об этом мы поговорим в наших следующих программах, дорогие слушатели. Итак, друзья, наше время подошло к концу. Я надеюсь, что у вас появился интерес к Слову Божьему. Если это так, то вы можете найти нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время и на этой же волне в программе «Библейские лекции». Мы можем встретиться, друзья, ежедневно по московскому времени в 18 часов 45 минут на волнах 31,25 метров. У микрофона с вами был Александр Захарья. Если вы не записали еще нашего адреса, пожалуйста, запишите. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. На этом, друзья, всего вам хорошего. До свидания.